Морчи Крыгин. Злыдни в мир. Том 1. Книга 3. Седой. Итак, покой наших узников был потревожен в неурочное время. Не то, что это их особенно расстроило или напугало, скорее удивило и, может быть, слегка встревожило. Да и как тут не встревожиться, когда поздно ночью за дверью слышатся тихие крадущиеся шаги, и она открывается не от молодецкого толчка, как обычно, а с помощью осторожного надавливания. А затем из-за темной-темной двери появляется темный-темный человек и говорит темным-темным голосом. Впрочем, сказать по правде, ничего столь ужасного-то и не было. Просто во время, когда по утверждению старика наступила ночь, дверь их камеры действительно приоткрылась непривычно тихо. Был ли проскользнувший в образовавшуюся щель человек таким уж темным-темным, как позволил себе приврать автор, определить было невозможно. А говорил он вполне обычным шепотом.
«Слышь, полтинник», — сказал вошедший
вполне обычным шепотом.
«Это я, Кудрявый. Ты меня помнишь? Как мы там после большой битвы думали, что это было и как дальше жить?»
«Ну, конечно, помню», — ответил ничего не помнивший Седой, разумно рассудив, что вошедший вполне может оказаться его старым корешем, коего вполне не лишнее заиметь в его аховом положении. «Разве забудешь большую битву?»
«Это точно. Такого по гроб жизни не забудешь, как мы тогда друг дружка-то чуть не перерезали-то. А как мы тогда...»
«Прости, Кудрявый», — с некоторым запозданием вспомнил имя своего старого кореша наш герой и, пытаясь уйти от скользкой для него темы совместных воспоминаний, спросил. «Ты, собственно, здесь. С какой целью? Просто поболтать о былом или...»
«Да уж, само собой, или...»
— немножко обиженно произнес Кудрявый.
«Мы ведь с тобой, может, и не самые записные друганы, однако ж после того, что пришлось там пережить, поневоле как-то, ну, сам понимаешь».
«А то, мне ли не понять?» — сказал Седой тем честным и искренним голосом, обладать которым могут только самые прожженные лгуны, и очень надеялся при этом, что его старый кореш не обладает такой же способностью чувствовать вранье, как и остальные обитатели этой камеры. «Потому-то я и удивился, увидев тебя здесь».
«Не, ну, прости, а что я мог? Я ж тут простой стражник, а не...» «Да я, если хочешь знать, только пару дней назад про тебя узнал, когда к нам в караул зашел один из палачей самого и рассказал про узника, который называл себя полтинником. Ты не думай, я тебя не пытал, это совсем другие люди, а я простой...»
«Да не бойся ты, Кудрявый, тех, кто меня пытал, я на всю жизнь запомнил, а уж тебя-то там точно не было», — продолжал активно врать Седой. «Лучше расскажи, как жил и как жить собираешься».
«Да как жил, как все жили, так и я. Поначалу-то, конечно, обрадовался, думал, свобода, туда-сюда, тыры-пыры. Потом вернулся туда, где раньше мой городишко стоял. Так еле то место нашел. Спасибо, добрые люди подсказали. Иди, говорят, вдоль берега реки Змеюки, и как уткнешься в большущее пепелище, это, значит, и будет то место, где раньше гнилой базар был. Ну, я и пошел, нашел, повернулся, да и пошел обратно. А как дальше-то жить? На войну-то я еще совсем мальчишкой ушел. Работы, кроме как мечом махать, никакой не разумею. Поначалу думал, мечом прокормлюсь. Ан тоже не тут-то было. Едоков таких, как я, много, а работы для нас мало. Так что год с лишним впроголодь мыкался. Ну а потом, когда между господами свои разборки пошли, оно, конечно, полегче стало. Можно было хоть за харчи наняться. Только опять же, нанимали нас за грош десяток, а разменивали за сотню грош».
«Это как же?» – из чисто профессионального интереса спросил Седой.
«Это когда на стены вместо лестниц по трупам карабкаешься. У господ ведь как? Своих они берегли, а нами, наемными, едва что дороги не мостили».
«Ну, ты ж крутым воякой был», — решил подольститься Седой и по какому-то странному наитию добавил. «Не просто солдафон, а командир. Тебе-то небось
про это самое небось забудь. Я простым воякой служил, а командиров они из своих ставили. Ох, полтинник, видел бы ты этих командиров. Вчера он курями в господском птичнике командовал, а сейчас ему десяток давали. Хорошего лакея в полтиннике, ключника в сотнике, а тысячник — это, само собой, либо господский сынок, либо племяш. Вся эта сволота в военном деле не бум-бум. Только жопу хозяину лизать умели. А ты под ними ходи, помирай не за грош, да кланяйся, кланяйся, кланяйся. Я когда к ярлу прибился, так просто душой оттаял. Ну, наконец-то, подумал, в настоящую армию попал.
Ну, как я вижу, ты не в армию, а в тюремщики угодил. Бросил реплику Седой.
Так ведь в тюремщиках я последние полгода только, после того, как мне левую руку стрелой пробили. Щит мне в ней не удержать, так что регулярные части для меня закрыты. Но ярл, он о нас, простых солдатах, заботится, не то что другие. Если на его службе ранен, он тебя не бросит. Хоть какую должностишку по твоим силам, но найдет.
Неужто такой добренький?
Добренький, недобренький, но я лично видел, как у него в конюшне два безногих за одной лошадью ухаживали. И каждый имел угол, где приткнуться, и жрал от пуза. После того, как насмотришься на иных, которые и здоровых ни в грош не ставят, такого хозяина ценить начинаешь. Так что не знаю, какие у тебя с ним разборки, но по мне, так ярл хозяин что надо.
Так значит...
Да ничего не значит. Я ведь понимаю, о чем ты, полтинник, думаешь. Только не знаю, поймешь ли ты меня. Но после того, что с нами тогда, после большой битвы-то приключилось, ты мне, полтинник, считай, как побратим стал. Когда мы с тобой того пацана-то перевязывали, в одной крови извозились. Так для меня это как будто свою смешали. Я ведь о тебе частенько потом вспоминал. И как ты тогда все рассудил верно, и как дело до драки не довел. И вообще, я тебе тогда едва что не в рот смотрел, и каждое твое слово ловил.
Ну, ты это, того уж, смущенно сказал полтинник, мучительно желая вспомнить, кто же это такой кудрявый и при каких обстоятельствах свела их насмешница судьба.
Ну, того не того, а каким бы ярл хорошим хозяином не был, а побратима на хозяина не меняют. Так что любая помощь, какой надо будет, только скажи.
Ну, что сказать тебе на это, кудрявый? Я ведь, ну, ты сам понимаешь, почти искренне сказал Седой. А помощь мне только одна и нужна, отсюда удрать. Так что это ты мне скажи, как это сделать.
Ну, тут сам понимаешь-то, не кабак и не постоялый двор. Хочу, приду, хочу, уйду. Тут тюрьма, и держит здесь не карманников и прочую шантропу, а особых гостей ярла. Так что насчет вытащить, ты хоть ходить-то можешь?
Ну, во-первых, не меня, а нас. Старика я тут не оставлю. А во-вторых, ходить я через пару дней смогу так, что на лошади не догонишь.
Ты поспокойнее, полтинник, не храбрись. Я ж тебя видел. Ты ходить только через полгода сможешь. Да и то в раскоряку. Да и старик твой тебе небольшая подмога. На него опереться, он и хрустнет. Так что лучше я пока тебе, то есть вам, нормальной еды притащу. Может, лекарств каких. Подлечитесь малость. Тогда
дофига и сбоку крендель с повидлом. Если я тебе, кудрявый, говорю, что через пару дней, значит, через пару дней. И старик этот тоже, тот еще крендель, каких поискать. Ты хоть знаешь, за что он здесь?
Нам этого знать не положено.
Вот и правильно. Я и сам тебе это только потом скажу. А пока просто поверь нам и расскажи, что там за стенами камеры и как отсюда ноги сделать.
За дверями коридор длиннющий. Почитай, под всем замком проходит. Все камеры в этот вот коридор и выходят. Выход наружу сейчас только по лестнице. Она как раз примерно в одной трети коридора отсюда. На той стороне, кстати, большинство узников и находится, и пыточная там же. А в этом закутке только доходяг держит. Так что из этой камеры в одну сторону пойдешь, в глухую стену упрешься. В другую пойдешь, уткнешься в пост охраны. Три человека. Правда, один из них я. Но вот двое других... За этим постом дверь, за дверью еще один такой же пост, и опять коридор до самой лестницы наверх. Внизу лестницы еще пост, тоже три человека. На самом верху дверь заперта снаружи, за дверью еще десяток дежурит.
Да, сурово тут у вас. А, кстати, помимо нас со стариком, много еще горемык сидит?
Когда как, но обычно надолго тут не задерживаются. Камера пыточная, если в пыточной не сдох, виселица. Сейчас, помимо вас, еще четыре узника, но они сидят в другом конце коридора, по другую сторону лестницы. У них там условия поприличней, но и охраняют их не в пример строже. Вы-то у нас, почитай, за людей уже и не считаетесь. Так, полутрупы. А эти еще...
А выход наверх только по лестнице? Ни окошек, ни лазеек?
Окошек нет, а вот лазейка одна имеется. В замке кухня и людская тоже в подвале располагаются. Примерно на таком же уровне, разве что и чуток повыше. И раньше, еще при прежнем хозяине, в эти подвалы, которые тогда кладовыми были, был прямой проход. Ярл, когда тюрьму тут затеял, велел проход тот заделать. Да только строители малость схалтурили. Ну, короче, новая стенка вроде как треснула. Ну а мы, охранники, то есть, чтобы лишний раз через весь замок не переться, ту трещину малость расширили, так что пролезть можно.
И где эта лазейка находится?
Как раз между вторым постом охраны и лестницей. Там такая ниша укромная. Ну и поскольку начальство в наш угол редко наведывается.
Понятно, от начальства подальше, к кухне поближе. Значит, чтобы выбраться, нам надо пройти только два поста?
Ты их сначала пройди. Да и через людскую с кухни пробраться тоже непросто будет. Там, почитай, никогда и не спят. То одна смена жрать приходит, то другая. То к ужину готовят, то к обеду, а то к завтраку, то просто запасы коптят. В общем, жизнь кипит. Потом по коридорам замка еще пройти надо будет, а там тоже и народа много, и посты стоят. А потом через двор до ворот добраться, и сами ворота, не сахар. Они между двух башен, в каждой по полдесятка стражников, и десяток прямо у ворот. Напротив казарма, там сейчас 500 квартируется. Если что, прибегут, не успеешь моргнуть.
А если без шума?
А как без шума-то? Поднять ворота, опустить мост. За мостом бастион, в нем еще 50 дежурит, и еще одни ворота.
А расскажи-ка мне про замок поподробнее. Какова численность гарнизона? Кто, помимо солдат, еще в замке обитает? Сколько выходов вообще? Есть ли подземные ходы? Еще не один час пытал наш герой своего старого друга, которого он так и не вспомнил, заставляя его выкладывать всю информацию про место своего нынешнего обитания и его окрестности. Бедняга настолько запарился с непривычки, что к концу разговора даже охрип. За эти несколько часов он успел рассказать все, что знал, о чем догадывался, и даже о том, что, как он думал, и знать не знает. Наконец Седой отпустил его, обняв напоследок, и весь остаток ночи и следующий день герой наш придумывал план побега. Наконец в его изворотливой голове родился некий план, который, как ему казалось, должен был сработать. Старик тоже этот план одобрил и даже подсказал несколько дельных советов, а в конце подвел итог, сказав, что лучше уж так попробовать, чем гнить тут до скончания веков. Когда спустя два дня Кудрявый просунул свою лысую башку в дверь камеры, на него немедленно был вывален составленный план и куча ценных указаний. Кудрявый почесал лысину, подумал, поприкидывал и сказал: «Эх, была не была», взял в руки кружку с водой и отправился выполнять. Через несколько минут он вернулся, сказал, что вроде все в порядке, и побег начался,